хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, иногда бывают такие дни, когда своими глазами видишь разрушение старых идентичностей и появление на их месте идентичностей новых, совершенно убогих, к сожалению. На мой взгляд, мы живем в эпоху деградации. Весь мир, не только Россия. И иногда с этим сталкиваешься. Особенно сейчас очень модны юбилеи, памятные даты, дни там чего-то. Это мы при советской власти шутили, что каждая суббота, каждое воскресенье день металлурга или 200 лет граненого стакана. Сейчас это усилилось еще больше. И вот сегодня Запад отмечает два совершенно потрясающих дня одновременно. Первый день – это день завершения Первой мировой войны, день памяти павших в этой войне. У нас этот день не очень популярен. И вообще эта тема не очень популярна, потому что ужасы Первой мировой войны, они заслонены революцией и ужасами гражданской войны и последующей разрухи. Но Первая мировая война была ужасна для нашей страны, а для Запада, собственно говоря, Первая мировая война была великой войной, которая сломала мир, надеявшийся на прогресс и на процветание. Она сломала надежды. Она не просто уничтожила поколение людей, физически уничтожила, потому что цвет интеллигенции Европы погиб на полях Первой мировой войны. Она уничтожила надежды, она уничтожила веру в то, что прогресс технический ведет к прогрессу социальному. Все увидели, что прогресс технический может вести к ужасающей социальной деградации, как это было в общем, в ходе войны. Апофеозом это стала нацистская Германия, абсолютно архаичная с социальной точки зрения и высокотехнологичная с точки зрения прогресса. Но Вторая мировая война воспринимается в Европе просто как продолжение Первой мировой войны. Даже памятники в Западной Европе стоят, огромный памятник павшим в Первой мировой войне. И просто видно, как к нему, естественно, не везде, но очень часто, просто прилеплен памятник или добавлены доски с подписями в память тех, кто погиб во Второй мировой войне. И в Западной Европе во Второй мировой войне погибло людей, ну, как бы на этих досках, в деревеньках, даже в городках, даже в больших городах. Просто видно, насколько меньше во Второй мировой войне погибло жителей этих мест, как правило, кроме, конечно, мест, где жили евреи и там Германия, чем в Первой мировой. Поэтому это я говорю к тому, что День памяти жертв Первой мировой войны, день завершения Первой мировой войны, это очень серьезный для Запада праздник. Не как для нас 9 мая, но это очень серьезный день, ну, близко к нашему 22 июня. Одновременно с этим все прогрессивное, в кавычках, человечество отмечает другой праздник. Те же самые люди на Западе отмечают другой праздник. Это Всемирный день шопинга. Вот так, понимаете? И, насколько я могу судить, ни у кого на Западе не возникло недоумения по поводу совпадения этих двух дат. И у меня к вам в связи с этим вопрос. А вот для вас какой из этих дней ближе? Если для вас ближе день завершения Первой мировой войны, которая была больше ста лет назад закончилась, но все равно как бы наши родные тоже в ней принимали участие. 8-495-637-65-19. А если для вас ближе Всемирный день шопинга, 8-495-637-65-18. Итак, еще раз. Проведем голосование наше традиционное. Если для вас сегодняшний день ближе. Я не говорю, чем вы будете заниматься. Мы, естественно, что если у нас есть немножко денег, мы займемся шопингом. Это понятно. Да? Но какая дата для вас ближе? Что бы вы хотели, чтобы сегодня было? Если для вас сегодня ближе день окончание Первой мировой войны, пусть даже и без нас это все было уже, 8-495-637-65-19. Последняя цифра 19. Если для вас, вам ближе сегодня Всемирный день шопинга, 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Голосование пошло. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Участвуйте в обсуждении на наших страницах в социальных сетях. Естественно, что, конечно, в Фейсбуке будьте крайне аккуратны. Ну и, так сказать, в Ютьюбе смотрите нас в прямом эфире. Давайте примем звоночек сразу. Сергей из Новосибирска в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Степан, Сергей из Новосибирска.
Да, Сергей Геннадьевич, рад слышать вас.
Взаимно. А вы знаете, что торжественно открыла делегация местных чиновников и депутатов с журналистами в октябре? Перлитамаки, Башкирия.
Знаете, если честно, не знаю, но судя по вашему голосу, наверное, уличную, наверное, городскую свалку или пешеходный переход.
Еще круче, новое здание морга. Об этом сообщило издание «Стерлитамак-Сити». В церемонии открытия приняли участие первые замглавы администрации города, депутаты городского совета и Курултая Республики Башкирия и руководитель Республиканского бюро судмедэкспертизы. А что дальше будет? Торжественное открытие кладбища или крематория? Это как до такого вообще додуматься можно было? Спасибо.
Ну, Сергей Геннадьевич, ну что вы. Вот вы как будто не жили последние 30 лет в нашей стране. Вся социально-экономическая политика российского государства остается либеральной. И объективно она направлена на то, чтобы граждане России вымирали. Титаническими усилиями, не пусть этих слов, удалось добиться того, что население России вновь сокращается сейчас. Но, естественно, в этих ситуациях, в рамках политики государства, было бы странно открывать там новый роддом или новый детский сад. Да, но это странно, согласитесь. Если задача государства, да, сделать жизнь граждан Российской Федерации невыносимой, ну, естественно, что нужно открывать морги. Это во-первых. Ну, а во-вторых, может, у них никогда не было морга. Тоже ведь всякое бывает. Может быть, они там в палатках как бы людей держали. Хотя при советской власти это было невозможно. Но вполне ведь могли в рамках концепции Чубайса, что кто работает, тот идет, приватизировать здание морга и, так сказать, покойников там лет 20 держать на улице. Всякое же бывает. Мы же не знаем конкретных обстоятельств дела. Давайте примем еще звоночек. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
Да, я вот что хочу сказать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для меня, конечно, Первая мировая война это неотразимые впечатления. С рассказов деда. Мой дед воевал, как раз участник Первой мировой войны. С 1890 года рождения. Он с 1890 года умер в 80-м году, прожив 90 лет. И вот он в 14-м году он был призван в возрасте, но у него уже был сын с 11-го года рождения, Николай, это мой дядя. Вот, и они подо Львовом где-то с Василием, с братом, они попали в плен. В плен подо Львовом. И он долгое время находился, по-моему, в Австро-Венгерской империи, не в Германии. Василий-то в Германии был, в Берлине, он художник.
А можно вопрос?
Да.
Вы знаете, чтобы вопрос задать?
Да.
Ну, так задавайте.
Что?
Вы звоните, чтобы вопрос задать.
Нет.
А, понял.
Извините. Для меня, я хочу сказать, понял. Для меня это важный фактор, а не то, что какой-то там шопинг и так далее и тому подобное.
Понятно. Вот. Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле мой дед тоже, он ровесник века, он в Первую мировую, ну, не ровесник, чуть попозже он родился, но для моей семьи тоже Первая мировая – это не бесконечно далеко, потому что семья деда уходила с отступавшей русской армией несколько сотен километров, и она сократилась в ходе этого отступления, потому что была холера, и были очень тяжелые условия, с 19 человек до 4. Мы привыкли к этим историям про Великую Отечественную войну, но это было и в Первую мировую войну тоже. Вот. Но для европейцев Первая мировая война – это значительно более остро, чем для нас. Безусловно, Лев Николаевич это все помнит. Но даже для моей семьи, скажем, воспоминания о Великой Отечественной войне значительно более острые, и не потому что они свежие, а потому что, ну, наверное, потому что они были свежие, более свежие. Вот. Но для европейцев воспоминания о Первой мировой войне значительно более остры, чем для нас, значительно более существенны, чем для нас, более сильные. Мы плохо знаем историю Первой мировой, они знают ее лучше. И они помнят какой-то этот ужас окопной войны, в которой просто перемалывались люди сотнями тысяч. И когда одновременно с этим днем отмечают день шопинга, для нас это странно. Для них, с нашей точки зрения, должно было быть дико, но для них это нормально. Это к вопросу о том, что из себя представляет сегодняшняя Западная Европа и в целом сегодняшний Запад. Почему они поддерживают нацизм, почему они к нам так относятся, почему они убивают себя приглашением мигрантов и так далее, по длинному списку. Давайте примем еще звоночек. Александр Саратова, в эфире.
Здравствуйте. Почему ведущие страны отказались от золотой привязки национальных валют? Спасибо.
Очень, ну, там можно обсуждать конкретные исторические обстоятельства, но в общем и целом золотой стандарт ограничивает кредит, а кредит – это двигатель экономического развития. Если кредит чрезмерен, то он ведет к спекуляциям, которые разрушают экономику и высасывают реальный сектор на спекулятивные рынки, то, что мы наблюдаем сейчас. Но в целом, в то время, когда золотой стандарт отменялся, он стал тормозом для развития, потому что он ограничивал кредит. Я напоминаю, что мы продолжаем голосование. Что для вас сегодняшний день? Какая трактовка?
Экономика.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, вот так задумываешься о том, какой сегодня день, окончание войны или Всемирный день шопинга, оказывается, что сегодня день рекламы. Потому что она наступает внезапно и падает как топор. Значит, продолжаем голосование. Если для вас сегодня... Если вам ближе понимание сегодняшнего дня, 11 ноября 2019 года, как дня завершения Первой мировой войны, звоните 8-495-637-65-19, последняя цифра 19. Если для вас ближе его понимание, его трактовка как Всемирного дня шопинга, 8-495-637-65-18. Война 19, шопинг 18. Легко запомнить. Давайте примем еще звоночек. Владимир Схимок, вы в эфире.
Здравствуйте. Большое вам спасибо, Михаил, за ваши передачи. Мы с вами тут даже спасибо как-то вам. В Фейсбуке вы мне одно время задавали вам вопросы. Вот, прекрасно. Большое спасибо. Для меня лично, конечно, по поводу Первой мировой войны, ближе эта тема, чем какой-то день шопинга. Два моих прадеда воевали в Первой мировой войне. Но очень бы хотелось все-таки более осмысленные и, ну, не от вас, понятно, а вообще более осмысленные передачи вот, услышать именно про Вторую мировую войну. Почему? Потому что эта тема лично для меня, да, наверное, и для миллионов других людей, все-таки более ближе, более существенней, как так как она и была бы все-таки ближе, да, Вторая мировая война, Великая Отечественная. Вот. Вот все-таки как-то более хотелось услышать.
Понятно. Спасибо большое. Давайте договоримся, что вы с этим еще позвоните людям, которые историки, которые как бы про войну рассуждают профессионально. Я экономист, передача называется «Экономика», и я могу поговорить про экономические аспекты и Второй мировой, и Великой Отечественной войны. Но говорить о сугубо, так сказать, военных обстоятельствах, ну, лучше говорить тем, кто воевал, или тем, кто изучал это профессионально. Вот. Но на самом деле сегодня я нахожусь тоже, опять-таки, в легком замешательстве, не только перед лицом такой позиции Запада, но и перед некоторой неожиданностью, которую я вижу внутри нашей страны. Я привык ругать правительство Медведева. Я привык его критиковать очень жестко и за дело, и предъявлять претензии, но сегодня я вынужден зафиксировать, что один из его членов сказал совершенно разумную и вполне внятную вещь. Министр экономического развития Российской Федерации, ну, правильнее, конечно, было бы называть это Министерство экономической деградации, но у нас русский язык лукав, как русский священник, поэтому у него много чего есть. Министерство называется Министерством экономического развития. Господин Орешкин констатировал, что в российском государстве, почему-то, а не в обществе, сохраняется высокий уровень неравенства. И это неравенство является не целью государства, а, по его словам, проблемой для экономического развития страны. Это святая правда. Очень редко приходится от представителя правительства Медведева, либерального правительства, от либерала, слышать вещь, с которой невозможно не согласиться. Я думаю, что даже если их попросить зачитать таблицу умножения, то выйдет что-нибудь совсем-совсем оригинальненькое. Но в данном случае господин Орешкин прав, я подчеркиваю. В государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который действительно является проблемой для экономического развития страны. Это абсолютно правильно. И он подчеркивает, что вот предпринимаются усилия, повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня зарплаты в бюджетной сфере. Только бюджетникам главное не говорить, что у них зарплата выросла, и все будет хорошо. Хотя, скажем, московские учителя действительно за последние там, 3 года стали получать отчетливо больше. Введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми смехотворно, все равно дополнительные, все равно деньги выделяются. Но несмотря на это, как он подчеркивает, за последние 10 лет уровень неравенства в России стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти. И вот здесь уже возникает вопрос, как это так? Да, действительно, конечно, если верить подведомственному Орешкину Росстату, то действительно, разрыв в доходах наиболее 10 наиболее богатых и 10% наиболее бедных граждан России, он не только не изменился, он даже чуть снизился за последние 10 лет. Но если посмотреть то, что мы видим сейчас, ну вот, пожалуйста, в первом квартале 2018 года у нас в стране было 172 тысячи долларовых миллионеров. В первой половине 2019 года их число увеличилось до 246 тысяч. То есть число долларовых миллионеров, по официальным данным, выросло на 43%. Число долларовых миллиардеров выросло почти в полтора раза. С 74 до 110 человек. А как живут остальные россияне? Мы видим по данным статистики, которая показывает, что у нас сокращается в стране потребление овощей и фруктов, потому что люди с овощей и фруктов переходят на более дешевую крупу. Да? Как в Советском Союзе во времена как бы ухудшения условий жизни, люди переходили на крупу и картошку. Тот же самый процесс наблюдается у нас сейчас и очень бодро, и очень мощно. Чуть ли не единственный, так сказать, овощ, и не знаю, как он правильно называется, кому он правильно относится, который подешевел, это чеснок. Выросло его потребление, и при этом снизились цены на него. Но я могу еще объяснить, почему выросло потребление. Потому что людям не по карману лечиться. Люди понимают, что здравоохранение превращено в здравозахоронение. И, соответственно, потребление чеснока растет, как, собственно, лекарство от всех болячек. Я только хочу напомнить любителям народной медицины, кто не от нужды занимается, а, так сказать, по зову сердца, что народная медицина – это методы, которыми пользовались люди, когда они жили в среднем 38 лет. И когда люди, которые хотят жить более 70 лет и живут в среднем более 70 лет, начинают применять методы, которыми пользовались люди, которые жили 38 лет, это, скажем корректно, не всегда оправдано. Хотя, конечно, многие методы специально забыты, многие методы уничтожены официозной медициной, но тем не менее. Вот если мы сопоставим рост числа богатых и сверхбогатых людей, а миллионеры долларов – это сверхбогатые люди, не говоря о миллиардерах, и ухудшение модели потребления основной массы людей, то понятно, что неравенство у нас в стране растет, причем растет быстро, ощутимо и наглядно. А при этом доход ниже прожиточного минимума имеет 13,5% населения, то есть почти 20 миллионов человек. Китай с 2010 года, когда он имел даже чуть больше, чем у нас, нищих, а это не бедные, это нищие с доходами ниже прожиточного минимума. У них было, по-моему, 10,7%. К 2017 году они снизили до 3%, сейчас их практически нет, это статистическая погрешность, сколько у них сейчас нищих. Потому что это задача государства. У нас государство ставит задачу, что к 2024 году снизить долю нищих до 6,6%. И, в общем, я думаю, что понятно, что с этим будет точно так же, как со всеми другими обещаниями государства. Ну и, конечно, начав изучать господина Орешкина, что он сказал в последнее время по поводу неравенства, ну, вы знаете, все-таки, как это, леопард не может избавиться от своих пятен, тигр не может избавиться от своих полос, либерал не может нормально говорить разумные вещи в больших количествах. Он обязательно сбивается на обычный либерализм. И господина Орешкина спросили, почему не вводится прогрессивная шкала подоходного налога, которая существует действительно во всем мире. Только в Боливии, где только что произошел государственный переворот, и у нас нет прогрессивной шкалы подоходного налога, но, вероятно, господа Орешкины хотят, чтобы у нас было как в Боливии. Я думаю, что они от этого не откажутся. По крайней мере, по-другому невозможно объяснить их социально-экономическую политику. И вот господин Орешкин сказал потрясающую фразу. Значит, на самом деле, я напоминаю, что в России регрессивная шкала обложения личных доходов, потому что обязательный социальный взнос регрессивный. Чем вы беднее, тем больше с вас забирает государство. В результате налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, если учесть и обязательные социальные взносы, и подоходный налог, для большинства людей, для бедных, для среднего класса, составляет более трети. Для богатой части среднего класса обеспеченных людей она составляет четверть. Ну, а если вы совсем богатый, можете нанять личного консультанта, то если вы честный, то как индивидуальный предприниматель можете платить 6% с копейками, а если вы нечестный, вообще можете ничего не платить. Вот у нас регрессивная шкала обложения, которая превратила страну в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных. И вот господин Орешкин отвечает, почему нельзя сделать в России, как во всем мире. Оказывается, по его мнению, богатые живут в основном в Москве. Это правда. Соответственно, если с богатых взимать повышенные налоги, то налоги, налоговые поступления достанутся Москве и москвичам. А Москва и так богатый город. И более того, поступление дополнительных налогов в Москву увеличит разрыв с другими регионами. То есть, понимаете, министр экономического развития даже не может себе вообразить, что доходы можно перераспределить между бюджетами. Он даже не может себе представить, что федеральное правительство, в котором он служит, извиняюсь, министром, как я подозреваю, отнюдь не мозгом, вот, что он даже не может вообразить, что в этом правительстве, это правительство занимается регулярно тем, что перераспределяет деньги между региональными бюджетами, забирает у тех, у кого денег слишком много, и отдает их тем, у кого денег слишком мало. Вот министр экономического развития, правда, если верить его словам, не понимает сути, основ всей государственной политики. И эти люди пытаются управлять страной. Стоит ли удивляться результату? Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, такие новости, что хоть стой, хоть падай. Но, во-первых, статистика турпотока из России на Мальдивы, это очень дорогой отдых, показывает, что подтверждает увеличение социального расслоения в России, то есть опровергает заявление Орешкина, опровергает официальную статистику, потому что если турпоток россиян на Мальдивы вырос на треть, ожидается 80 тысяч человек, это богатые люди. Не обязательно очень, но точно это все богатые люди. А при этом, как здесь вы мне пишете, зашел на два рынка и увидел, что по сравнению там, с двухлетней давностью сократилось вдвое количество продавцов. Спрашиваю, что случилось, пишет читатель. А продавцы отвечают, дословно, у людей денег нет. Но при этом турпоток на Мальдивы растет на треть. Что касается того, что Россия не вмешивается в президентские выборы на Мадагаскаре, ну, знаете, а мы видим, что происходит в тех странах, где Россия не вмешивается в выборы, на примере Украины, да и всего постсоветского пространства. Я думаю, что скоро Россия перестанет вмешиваться даже в собственные выборы, и у нас будет так, как в самых несчастных странах мира. Ну и относительно этой трагедии в Санкт-Петербурге, это чудовищного преступления профессор, преподаватель истории, я могу сказать две вещи. Первое. Вот промелькнуло в новостях, что убийца сказал, что он решил убить. Если это действительно он это сказал, то это очень существенное заявление, потому что все внешние признаки показывают на убийство в состоянии аффекта. То есть сильно поссорились, убил, ужаснулся, дальше начались суетливые действия по сокрытию следов преступления. Но любой нормальный адвокат в такой ситуации, неважно, что было на самом деле, нормальный адвокат должен требовать от совершившего преступление человека, чтобы он говорил, что я не понимаю, чего я делал. Это, в этом случае будет большая скидка. И вторая вещь, которую тоже я хочу обратить внимание в связи с этим преступлением, когда говорят, что вот он собирался совершить самоубийство, не собирался. Если бы он ужаснулся, раскаялся, понял, что он сотворил, то, скорее всего, он убил бы себя прямо там. Он не стал бы пытаться замести следы, а он пытался замести следы. Он пытался, что называется, избежать ответственности, на мой взгляд. Это чудовищная вещь, чудовищное событие, и, в общем, действительно, что называется, мороз по коже. Причем именно потому, что все о нем отзываются не о каком-то безумце, а как о человеке с достаточно серьезным, достаточно профессиональным, у которого просто постепенно происходило разрушение личности, и кто-то это замечал, кто-то этого не замечал, но все дружно закрывали на это глаза. Это привело к катастрофе. Возвращаясь к нашей теме, у нас продолжается голосование. Те, кто считает, что сегодня для них ближе понимание сегодняшнего дня как дня завершения Первой мировой войны, звоните 8-495-637-65-19. Те, вот, для кого ближе понимание сегодняшнего дня как Всемирного дня шопинга, звоните 8-495-637-65-18. Война 19, шопинг 18, последние цифры. Звоните на студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. А у меня еще одно сегодня потрясающее заявление, которое меня потрясло. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что до сих пор не удалось организовать порядок на строительстве космодрома «Восточный», несмотря на десятки уголовных дел и аресты. Об этом сообщает ТАСС. И не надо ерничать, что какой может быть порядок, когда Рогозин до сих пор на свободе. Вы знаете, вот не пойман не вор. Глава государства отметил, что, вернее, не пойман, неэффективный менеджер, как вы мне здесь пишете. Ну, тут такая трактовка тоже имеет право на существование. Глава государства отметил, что неоднократно говорил о необходимости обеспечить строгое целевое прозрачное использование финансовых средств в рамках гособоронзаказа как по отношению к другим проблемам, так и к космодрому. Цитирую дословно. «Сто раз сказано было, работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют. Сотнями миллионов, заявил Путин. По словам российского лидера, уже возбуждено несколько десятков уголовных дел по части хищения средств при строительстве космодрома «Восточный». Но порядка там до сих пор не удалось навести, сказал Путин. О том, почему не удалось навести порядок Восточного, во многих других вещах, несмотря на личное вмешательство президента, я скажу чуть позже, а пока давайте примем звоночек. Ростислав из Москвы, вы в эфире.
Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, вы недавно затронули тему экономических мотивов импичмента за океаном. Угу. И мне вспомнилось, вот Рональд Рейган когда-то давно сказал, встречаясь с Гордеевским, «Я хочу знать всю правду о Кремле». А вот Трамп, все его правление, его интересует строго только непотизм, кумовство на Украине, но никак не родственники здесь в «Газпроме» первых лиц России. И вот послезавтра новые слушания, и вопрос, вот для россиян, не связанных с властью, процедура импичмента сама по себе не обнадеживающая ли? Потому что кто бы Трампа не сменил, его преемник будет больше реалий России замечать, потому что у Трампа с этим хуже некуда.
Понятно. Вы знаете, Бродский когда-то написал: «Но ворюги мне милее, чем кровопийца», и для меня это вполне соответствует, относится к Соединенным Штатам Америки. Потому что, когда американцы выбрали Трампа, отказавшись от Хиллари, да, Трамп производит очень сильное и на многих негативное впечатление, но если бы пришла Хиллари, мы бы сейчас с вами не говорили, потому что ядерная война была почти неизбежной. Это очень страшно говорить, но на моей памяти мы уже несколько раз проходили буквально шаги от катастрофы. Иногда это была катастрофа только российская, но в данном случае это была катастрофа общемировая, и мы ее избежали. Как, каким образом, какими усилиями — это другой разговор. Но вот этот вот смешной и страшный старикан, о котором можно говорить очень долго и очень плохо, о котором написано тома о том, какой он плохой, он своей победой спас жизни нам всем. Ну, по крайней мере, абсолютному большинству из нас. Это первое. О том, во-вторых, какой он коррупционер, ну да, может быть. Он занимался застройкой, это бизнес примерно одинаковый в России и в Америке, несмотря на всю их развитую правовую систему. Но господин Трамп не попадал так, как попал его конкурент господин Байден. Потому что господин Байден попался в чистую на коррупцию. Госпожа Хиллари Клинтон попалась в чистую на политической коррупции, на прямом нарушении законов. И, что очень важно для нас, господин Байден был единственным демократом, кто мог выиграть выборы у Трампа. Единственным. Вынося при помощи коррупционного скандала на Украине господина Байдена с поля, а Байдена уже практически вынесли, уже там Блумберг готовится выдвинуться ему навстречу и ему на смену, а Блумберг просто старенький. Он в 2016 году хотел поучаствовать против Трампа, но его не допустили в силу возраста, в первую очередь, потому что мужик-то очень дееспособный. Вот. Но все остальные Трампу, скорее всего, проиграют. А что касается импичмента и надежд на импичмент, я понимаю, что эти надежды есть у определенной части российского общества, не только применительно к Соединенным Штатам Америки, но вы почитайте, пожалуйста, законы, в том числе американские законы, очень полезно иногда читать. А дело в том, что в сегодняшней ситуации в Америке импичмент никаких перспектив не имеет. И более того, ни разу в истории импичмент не объявлялся президенту. Процедура возбуждалась дважды. Эндрю Джексон преодолел эту процедуру. Никсон ушел, чтобы не, так сказать, быть с позором отстраненным в обмен на юридическую неприкосновенность, что опять-таки является сделкой, что опять-таки является неправосудным действием. Но эта процедура не применялась ни разу. В сегодняшних американских реалиях это просто пиар, призванный испортить, помотать нервы Трампу, либо же это попытка, подготовка к государственному перевороту, потому что американцы замечательно отладили технологии цветных революций, ну а тот, кто сеет ветер, он пожинает бурю, и он, в конце концов, применяет эти технологии против самого себя. Так было с исламским терроризмом, когда они начали в Афганистане и получили 11 сентября. А так, весьма возможно, может быть и с технологиями цветных революций. Потому что маршей на Вашингтон в истории было очень много, и эта подготовка, так сказать, процедуры импичмента может быть сделана просто для того, чтобы создать у активной части американского общества представление о Трампе как об узурпаторе. То есть это не юридическая процедура, это политико-информационная процедура. А в преамбуле Декларации независимости США, которая является частью американской конституции и, соответственно, обязывающим юридически законом, написано не только о праве народа на восстание, но и об обязанности народа восставать против узурпатора. Если американский истеблишмент либеральный, люди, которые чуть-чуть не разожгли Третью мировую войну, атомную, сумеют показать американскому обществу, что создать у американского общества ощущение, что Трамп узурпатор, тогда цветная революция станет вполне возможной. Или, по крайней мере, попытка цветной революции. Это, как бы еще раз подчеркну, в условиях обеднение среднего класса и изменение не просто этнического баланса в США, а этнически-материального баланса в США. То есть белые стагнируют в материальном плане, и негры стагнируют в материальном плане, а испаноязычные и азиаты бурно повышают свое благосостояние, в этих условиях эта процедура может привести к дезорганизации Америки, чему я лично буду рад. А пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь, у нас впереди еще много-много интересного.
Экономика. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот Виталий пишет. Михаил Геннадьевич, как по-вашему Россия с таким подходом, как у нашего президента, вообще сохранится ли в нынешних границах? Ну, знаете, Виталий, вот 4 года назад, 5 лет назад уже, я бы сказал, что она точно не сохранится в нынешних границах, потому что она прибавила Крым. А так посмотрим. На самом деле, если читать воспоминания современников, то у нас так устроена культура, мы всегда говорим о проблемах. То есть, почитайте воспоминания людей, они все время говорят о ошибках и несовершенстве власти. А потом выясняется, что это было время, если не развития, то процветания. Вот сейчас вы мне пишете, что сегодня день смерти Леонида Ильича Брежнева, последнего разумного руководителя России. Ну, я не уверен насчет разумного, потому что именно при нем распад, к сожалению, и загнивание приобрели необратимые формы, но, по крайней мере, последнего симпатичного, это, наверное, правда. Подводим итоги голосования. 96, проголосовало 130 человек ровно, не очень актуальна для нас тема, это понятно, а ни то, ни другое. 96% для них, для 96% ближе понимание сегодняшнего дня, как дня завершения Первой мировой войны. Ну, а 4% — это люди, которые ближе ментально, я думаю, к Чубайсу. Это моя гипотеза, я никого не хочу этим обидеть, я просто констатирую то, что мне кажется фактом. Может быть, есть и другие объяснения этому. Для 4% сегодня ближе Всемирный день шопинга. А теперь о заявлении Владимира Владимировича Путина, что сотнями миллионов воруют. Президент им говорит, а они все равно воруют. Их под суд отдают, а они все равно воруют сотнями миллионов. Причина очень проста, на самом деле. Мы очень много говорим о развитии бизнеса, развитии предпринимательства. Но самый надежный, самый высокорентабельный, самый эффективный вид предпринимательства в России – это воровство. Причина очень проста. «Единая Россия» еще в 2003, по-моему, году отменила такую норму советского права, как конфискация имущества. Сегодня конфисковывать можно либо деньги или имущество, про которых доказано, что они приобретены заведомо преступным путем. Вот я украл кошелек у человека, у меня этот кошелек могут отобрать. А если у меня при этом еще миллион таких кошельков лежит в шкафу, попробуйте что-то доказать. Найдете владельцев? Хорошо. Не найдете, значит, все мое. И у нас в результате этой политики абсолютно осознанной, на мой взгляд, воровство, в том числе воровство из бюджета, ну и мошенничество других людей, стало самым выгодным видом бизнеса. Потому что, ну вот представьте себе, вот нехороший человек украл деньги. Ну, вот мне на Северном Кавказе рассказывали, в Ставропольском крае рассказывали, в Краснодарском крае рассказывали, что молодые парни от безысходности, деваться им некуда, работы нет. Они идут в судебные приставы. Идут в судебные приставы, чтобы взять взятку. Грубо говоря, украсть деньги. И вот они берут миллион. Их ловят на этом. И они садятся. кто 2 года, кто 3 года, если особо, значит, неразумный, 4 года получает. Вот, и сидят. Но поскольку эти деньги никто не ищет, и толком никто не конфискует, деньги остаются у них. При этом понятно, что человек берет взятки не миллион за раз, он обычный рядовой судебный пристав, он берет много взяток, на какой-то он ловится. Вот поймали меня на взятке в 5000 рублей, я, так сказать, пошел, если у меня покровителя нет, то я сажусь, даже за небольшие, ну, за 5 нет, за 10 уже можно. Вот я сажусь, но остальные деньги мне остаются. И получается, что совершение преступлений – это наиболее рентабельный вид бизнеса. Более рентабельный, чем добыча нефти, более рентабельный, чем завышение цен на 100% в розничной торговле, более рентабельный, чем злоупотребление монопольным положением, более рентабельным, чем освоение бюджета. Потому что деньги, полученные преступным путем, конфискуются только в том случае, если это доказано. Вот совершает человек 30 преступлений имущественных, на одном его ловят. А все остальное, даже если он заведомо не может заработать эти деньги, ему оставляют. Эта норма введена, на мой взгляд, совершенно осознанно, совершенно осмысленно. И господин Улюкаев, министр экономического развития, который ни дня, по-моему, не проработал в бизнесе, да, он получил 8 лет лишения свободы. Да, он выйдет уже пожилым человеком с, может быть, подорванным здоровьем, не дай бог. Но при этом ему вернули арестованные у него, по-моему, $1 миллион. Вопрос о том, откуда у чиновника взялись $1 миллион, задавать неприлично, не политкошерно, извините. И в этих условиях воровать будут не сотни миллионов рублей, воровать будут сотни миллионов долларов. И это все знают с 2003 года. Это знают все 16 лет, пока осуществляется эта замечательная политика. Повторю свою любимую фразу. Если какая-то ошибка совершается так долго, то это не ошибка и не политика, это стратегия. Борьба с оргпреступностью, скажем, в Соединенных Штатах Америки в рамках законов РИКО, акта о борьбе с организованной преступностью, подразумевала, среди многих других мер, конфискацию имущества члена организованной преступности, не сотрудничающего с мафией. У его семьи конфисковывалось все, кроме социального минимума, если он не свидетельствовал на суде. Это нормальная позиция. Это государство наказывает преступника, который не хочет с ним сотрудничать. Схожая позиция, по-другому оформленная, но в принципе та же самая, была и в советском праве. Но когда к власти пришли люди, которые хотят заниматься приватизацией вместо развития страны, ну, извините, логика вывернулась наизнанку. И сейчас построена система, в которой человек, который что-то созидает, человек, который что-то производит, действительно производит впечатление, как выражается Чубайс, идиота. Потому что эффективный вид бизнеса – это воровство. Да, вы можете лишиться свободы, но это рентабельно, даже с учетом того, что вы можете лишиться свободы. Ну, и вы спрашиваете, как вы думаете, как через 15 лет будет оцениваться пенсионная реформа? Ну, во-первых, не факт, что наша страна с учетом нынешних преобразований сохранится еще в течение 15 лет. А во-вторых, ну, скажите, после начала истребления евреев в 1942 году прошло 15 лет, это 1957 год. Как в 1957 году воспринималась политика немцев? Очень плохо. Я думаю, что пенсионная реформа через 15 лет будет оцениваться примерно так же, как сейчас. В основном нецензурными словами. Она производит впечатление преступлений сегодня, и вряд ли эта ситуация изменится через 15 лет. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Мы встретимся с вами в ближайшую пятницу в 17:03. Главное, не переключайтесь. Слушайте «Комсомольскую правду».
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.